Издательство «Эксмо», Александр Томонников, «Ливийское сафари». Москва, Комитет государственной безопасности, Управление нелегальной разведки, май 1975 года. Подполковник Богданов заглянул в приемную начальника спецотдела управления, полковника Старцева. Полковник Старцев сидел за столом, склонившись над очередной папкой. «Вызывали, Николай Викторович?»
«Привет, Слава, заходи. Много ли тебе известно о советско-ливийских отношениях?»
«Ого, снова африканские страны активизировались. 2 года не прошло, как нам Египет проблемы подбрасывал, а теперь достопочтенный Каддафи заигрался».
«Не Каддафи, Слава, а его противники».
Старцев толкнул в сторону подполковника папку, которую изучал до появления Богданова.
«Здесь все, что нужно для начала работы, но сперва, так сказать, экскурс в прошлое. Ты знаешь, что Муаммар Каддафи пришел к власти в 1969 году путем военного переворота, сбросив монархическое правление короля Идриса I, поддерживаемое западными странами. Придя к власти, Каддафи превратил страну в республику, управляемую Советом революционного командования. Как и во всех подобных случаях, вскоре началась национализация западного капитала, в первую очередь нефтяной промышленности. Одновременно с этим он выдворил из страны британских и американских военных».
Если не ошибаюсь, Каддафи заявил так: «Под свободой мы понимаем такую индивидуальную и национальную независимость, которая исключает нищету, колониализм и присутствие на нашей земле иностранных войск и военных баз». После ликвидации иностранных военных баз СРК начал национализацию иностранной собственности.
«В данный момент готовится визит в Ливию советской правительственной делегации во главе с председателем Совета министров СССР Косыгиным. И вот здесь начинаются проблемы».
Старцев замолчал. «Какого рода проблемы, Николай Викторович?» Прервал затянувшуюся паузу Богданов.
«В управление внешней разведки поступила информация, что на правителя Ливии, Муаммара Каддафи, готовится покушение. Человек, от которого получена информация, является мелкой сошкой в аппарате Каддафи. Откуда он знал о готовящемся покушении, нам неизвестно. Знаем лишь то, что с этой информацией он отправился не к тому человеку. Начальник охраны среднего звена попросту побоялся передать сведения выше, так как доказательств у него нет, а вылететь с теплого места из-за подозрений не хочется никому. Детали в папке, ознакомишься позже».
«Ясно. Какова будет конкретная задача?» – заторопился Богданов.
«Выяснить обстановку, оценить риски, сделать выводы и разработать план предотвращения покушения», – перечислил Старцев.
Подполковник Богданов сидел в небольшом сквере в старом городе в Триполи и наслаждался теплым солнцем. Автомобиль Рифата припарковался около студии ровно в 12:20. Богданов наблюдал, как Рифат выходит из машины, открывает дверцу сыну и провожает его до дверей. Дождавшись, пока сын помашет на прощание рукой, Рифат пересек дорогу и вошел в сквер. Пройдя несколько метров, он опустился на скамейку в 10 метрах от той скамейки, которую занимал Богданов. Достав из кармана газету, Рифат развернул ее и углубился в чтение. Богданов выждал 5 минут, поднялся и направился к скамейке, на которой сидел Рифат. Поравнявшись со скамьей, подполковник присел рядом с Рифатом, тот бросил на него взгляд и снова уткнулся в газету. «Интересная статья?» — на турецком спросил он. «Не люблю разговаривать с незнакомцами в парке». «Не удостоив Богданова взгляда», — произнес Рифат. «А я вот обожаю», — как ни в чем не бывало, — проговорил Богданов. «Иногда в таких беседах можно узнать много интересного». «Вам нечем заняться?» Рифат все же отложил газету. «Так пойдите прогуляйтесь по набережной. Там полно таких, как вы, бездельников. Наверняка найдете собеседника». «Не могу», — развел руками Богданов. «Рад бы, да не могу». «Почему? Кого-то ждете?» — выдвинул предположение Рифат. «Тогда вам не повезло. Я действительно не люблю пустые беседы и не могу скрасить ваши ожидания». «Мы можем завести и не пустой разговор», — предложил Богданов. «Например, про вашу беседу с господином Хамидом». После слов Богданова кровь отлила от лица Рифата, он дернулся, собираясь встать и бежать, но крепкая рука подполковника за секунду до рывка опустилась на запястье Рифата, сковав его крепче наручников. «Не стоит так спешить, господин Рифат», — мягко проговорил Богданов. «Возможно, мои действия выглядят не слишком дружелюбно, но, поверьте, я вам не враг».
«Отпустите меня немедленно!» — процедил сквозь зубы Рифат, сдерживая гнев вперемешку со страхом.
«Иначе что? Пожалуйтесь на меня милиции или пойдете сразу в Совет революционного командования?»
«Кто вы такой? Что вам нужно?»
Рифат сбавил тон, но не стал менее агрессивным. «Я тот, кто может вам помочь выпутаться из сложной ситуации». Богданов слегка ослабил хватку. «Лицо я нейтральное, не принадлежу ни к тем, кто пытается вас запугать, ни к тем, кто стоит сейчас у власти в Ливии. Я тот, кто знает, что вы пытались поступить правильно, но обратились не к тому человеку и теперь находитесь в сложном положении, из которого выход для вас лишь один – предать свою страну и отдаться в руки людей, стремящихся вновь погрузить Ливию в нищету и рабство». «На данный момент я ваш единственный шанс выйти из переделки без ущерба для вашей семьи».
«Они планируют покушение на Муаммара Каддафи», — после короткой паузы выдал Старцев. «Совершить его они собираются на второй день приезда нашей делегации. Ответственность за покушение лидеры ополчения собираются возложить на Советский Союз.
Но каким образом?»
«Покушение планируют обставить так, будто за ним стоит сам председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин. Захват власти Советским Союзом, ни больше, ни меньше. У повстанцев даже военная форма советского образца заготовлена. На них работает человек с радиостанции города Триполи, и он готов зачитать обращение от лица Косыгина в тот момент, как Муаммар Каддафи испустит дух».
«Но ведь это же бред». Яковлев с изумлением смотрел на Старцева. «Такое даже представить сложно. Ни один разумный человек в это не поверит».
«Как, скажите мне, удержать власть в чужой стране силами одного взвода? Они не собираются убеждать ливийцев, что к власти пришли русские. Как только будет зачитано объявление, в дело вступят силы ополчения. Они нейтрализуют противника, то есть советских солдат, и объявят всему ливийскому народу, что спасли страну от советской оккупации. И тогда лидеры ополчения станут национальными героями, и ни один ливиец не станет возражать против смены власти».